«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте, вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите телеканал RTVI, цикл передач «Именем Сталина» совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Я ведущая программы Наталья Болтянская, мы в прямом эфире с историком Александром Ватлиным. Александр Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья.
И говорим мы с вами, скажем так, о Германии. Германия и Россия в 20 веке. Сотрудничество, войны, то есть... Кто были там? Первая мировая война. Стояли на разных сторонах. Да? Потом был период нежной дружбы. Потом был... Я боюсь при вас от слова произносить пакт, потому что вас, по-моему, от него тошнит, да?
Ну, просто-напросто уже, как говорится, куда ни придешь, везде пакт.
Ну, а как? Это же это исторически важное событие.
Безусловно. Но на самом деле потом была война, а потом был мир, а потом была вторая немецкая диктатура, а потом была новая восточная политика, а потом было падение стены. И на самом деле вот очень многие говорят о том, что 20 век – это век России, Германии и США. Я бы сказал так, открывая нашу дискуссию, Германия вошла в 20 век великой державой. Ага. Россия стала великой державой в 20 веке. Ну, а Америка, как мы знаем, осталась.
Хорошо. Сейчас мы с вами Америку несколько вынесем за скобочки. Вот мы оставим Россию и Германию. И я бы хотела рассмотреть всю историю взаимоотношений. Я понимаю, что хоть программа называется «Именем Сталина», но к каждому эпизоду российско-германских отношений 20 века эту фигуру не пришьешь, как говорится.
Хотя ко многим можно.
Ну, давайте тогда, давайте немножечко еще вышивать по выходным, у нас сегодня выходной.
И от многих событий, на самом деле, эту фигуру, ну, грубо говоря, не отошьешь. На самом деле, очень многие вещи, даже те, которые случались после смерти Сталина, об этом у нас пойдет речь, без Сталина понять просто невозможно.
Как,
без,
например,
его режима,
восстание
без его политических традиций.
Года,
совершенно
да?
верно. Вот
мы к нему вернемся.
Июнь 53-го года, Сталина нет.
Первая мировая война закончилась.
Давайте начнем с того, что она началась. И когда она началась, понимаете, очень важно показать и сказать, что революция не начинается на пустом месте. Угу. Потому что революция – это то, что нас объединяет.
Империалистическую в гражданскую?
Я имею в виду август 14 года. Угу. Вот это начало 20 века, о котором говорят историки. И после этого, несмотря на то, что мы по разные стороны баррикады, мы, в общем-то, объединены общей судьбой. Хотя эта общая судьба, так сказать, смотрит друг на друга через прицел винтовки.
Ага. Хорошо, пожалуйста.
Ну, что можно тут сказать о Первой мировой войне? К сожалению, в Германии Первая мировая война – это одно из очень важных событий. Не случайно сейчас с таким большим, с такой большой помпой, я бы сказал, Ангела Меркель приехала и отмечала юбилей окончания войны под Триумфальной аркой в Париже. Это совершенно необычное явление. Угу. Вы знаете, у меня такое впечатление, что просто действительно не дождались. Я прошу прощения, может быть, это звучит грубо, но пока не умер последний ветеран Первой мировой войны. Это случилось, их больше нет. Угу. И поэтому Ангеле Меркель приезжать легче. Когда в 98 году пригласили Герхарда Шрёдера, он не поехал во Францию к своему как бы заклятому врагу в Первой мировой войне. Угу. Это я к тому же как бы к России, да, о том, что Россия забыла эту войну. Она ее совершенно забыла. К сожалению, Россия смотрит, или современные россияне смотрят на эту войну, как будто началась в 17-м, 17-м закончилась. Или переросла в гражданскую. Это совершенно не так.
Угу.
К сожалению, потому что в Германии вы приезжаете в любой городок, в любую деревню, вы кругом видите обелиски павших в Первой и во Второй мировой войне. Обязательно в Первой мировой войне. У нас этого вообще ничего нет.
Но,
как будто,
знаете,
этого солдат вообще не было.
Между прочим, одно из сообщений, которое нам пришло по интернету, оно с благодарностью тем людям, которые в Германии сегодня обихаживают памятники, связанные со Второй мировой войной, и памятники, имеющие отношение к нам.
И плюс я хочу сказать, что там есть памятники нашим военнопленным, погибшим в германском плену в годы Первой мировой войны. То есть немцы не забыли и это. И это очень важно. Я к этой благодарности действительно присоединяюсь.
Угу. Ну, хорошо. Так все-таки европейский, так сказать, европейский передел. Можно так охарактеризовать Первую мировую войну?
Попытка. Ее последствия, по крайней мере, да.
Угу. Германия проигрывает Первую мировую войну и остается в положении обиженного. И, как бы так сказать, потихонечку начинается наращивание мощи. И, соответственно, попытка, я даже не знаю, не попытка, а идея, что вот все то, что осталось за плечами, это фиаско, его надо как-то компенсировать. И к тому моменту, скажем так, с вашей точки зрения, с чего начинается дружба? Советского Союза и Германии.
Ну, дружба начинается, знаете, с того, что, как говорят, двух футболистов вывели за пределы футбольного поля.
Ага,
мы оказались парями Версаля.
Ага.
Россия, которая, в общем-то, не успела проиграть, благодаря тому, что она вышла из войны, Брестский мир, опять же, мир между Россией и Германией, в обсуждении которого, кстати, принимал участие и Сталин, показал, что для вот этого самого концерта держав, который будет после мировой войны, просто там нет места ни России, ни Германии. И традиционно пари объединяются. И это произошло уже где-то в конце 10-х, начале 20-х годов.
Угу.
И это заложило серьезный фундамент, который, к сожалению, до конца не был реализован. Но потенциал вот этих
что
особых отношений...
к сожалению,
отношений...
до конца не был реализован? История не знает слагательного наклонения, но представьте себе, что эти два паренька бы договорились между собой по полной программе. Что бы мы имели...
Я говорю, на самом деле, это были другие пареньки, которые тогда договаривались. В 22-м году, например, да, в Рапалло, неподалеку от Генуи. На самом деле, это было действительно... период, когда Германия и Россия, объединившись, могли показать серьезные, оказать серьезные неприятности для победившей Европы. То есть она просто поставить на место.
Угу.
Этого не произошло, прежде всего, потому что в Германии она не была вот так же таким единым блоком, каким была советская политическая элита. Там были западники, там были восточники. Восточники были правые, кстати, западники были левые. Поэтому сделать ставку на Германию, как на нашего представителя в Европе, не получилось.
Угу.
Я вспоминаю 86-й год, когда Горбачев продумывает новую германскую политику. 86-87, могу соврать в годе, но суть в том, что он говорит, на Западе ждут, что мы вернемся к Рапалло. Это очень интересный ход.
Ага, теперь я стучу пальцем и возвращаюсь в конец 10-х, начало 20-х. Итак, пари, две пари испытывают вполне, скажем так, оправданную и, может быть, взаимовыгодную тягу друг к дружке, так?
Я бы сказал так, это не было взаимной любовью, это было скорее взаимной неприязнью к одним и тем же противникам.
Ко всем остальным.
И это объединяет, как вы знаете, да, против кого дружим.
Угу. 33-й год, приход к власти Гитлера в результате демократических, кстати говоря, выборов. Вот, кстати говоря, пришел вопрос от одного из наших слушателей. Он спрашивает, правда ли, что многие из тех, кто потом... так сказать, проявил себя во Второй мировой Великой Отечественной войне с немецкой стороны, проходили некое обучение в Советской России. Это так или нет?
Ну, на самом деле были эти генералы, можно перечислить их имена, можно сказать о том, кого не было. Элиты нацистского рейха все-таки не было ни в Липецке, ни в школе под Казанью, не было Геринга и так далее и тому подобное. Это одна из тем, которая приближается по своей, вот как бы сказать, чистоте упоминаемости к пакту, о котором мы с вами уже поговорили. Да?
Угу.
Я бы не стал переоценивать это сотрудничество. Для меня, наверное, даже более важно и даже более больно то, что тот потенциал, который это сотрудничество принесло Советской России, Советскому Союзу, он был в 37 году как раз в рамках этого знаменитого дела военных практически уничтожил.
Угу.
Конечно, люди, побывавшие в Германии, люди, познакомившиеся с германским опытом, с германской военной машиной, могли в 1941 году, конечно, по-другому встретить эту машину, когда она уже оказалась на нашей земле. К сожалению, их уже просто не было в живых в большинстве
угу.
своем.
А скажите, пожалуйста, а вот, например, так называемое взаимовыгодное сотрудничество, например, Лилиана Лунгина в фильме «Подстрочник», собственно, ее история-то начинается с того, что ее отец едет работать в Германию. Много ли советских специалистов обучались, в свою очередь, в Германии? Обучались там, практиковались, я не знаю, обменивались опытом, короче, сотрудничали.
Сотрудничество было, и было, на самом деле, масштабное, и я бы сказал, я не буду называть конкретных цифр, суть не в том. Суть в том, что действительно наши специалисты попадали в очень важные ключевые области, и как раз если говорить о периоде сотрудничества после 1939 года, их начали пускать и на оборонные предприятия.
Угу.
Если мы вернемся немножко назад, то я бы хотел подчеркнуть, все-таки об этом же шла речь в вашей передаче, да, как много немцев приехали в Советский Союз.
Угу.
Приехали не туристами, приехали помогать, приехали делиться опытом. Совсем недавно появилась очень интересная монография в Германии как раз о вот этих левых, о коммунистах. И называется она никак иначе, как промышленный шпионаж. Потому
угу.
что то, что они делали, привозили с собой, да, тайны производства, новую технологию, это было действительно подарком Советской России от левых, от революционно настроенных немецких рабочих и инженеров в том числе.
И это действительно было, что называется, эти вещи составляли тайну?
Ну, естественно, это была, так сказать, тайна конкретных фирм, которые занимались, имели этими патентами. Советский Союз не признавал вот этого патентного права, да, права на интеллектуальную собственность. Но другой вопрос, это было трудно получить, потому что это не было ни в интернете, ни где-то еще. И эти люди были вот такими носителями знаний, которые приезжали. Я вспоминаю, это вольфрамовая нить знаменитая для лампочек накаливания. Это было привезено
местным специалистам. Александр Юрьевич, скажите, пожалуйста, как я понимаю, все-таки многие романтики мира, многие романтики Европы в молодой Советской Республике искали, как бы сказать, свое, да? Вы, с вашей точки зрения, можете ответить на вопрос, что искали вот конкретные жители Германии?
Ну, вы знаете, тут очень прагматичный ответ на самом деле, потому что массовый приезд начался все-таки в 30-м году. И они не искали чего-то замечательного, они просто бежали от страшной нужды, от катастрофы, которая оказалась Германия в 30-м году.
Это же Великая депрессия по-немецки.
Когда мы говорим действительно о том, что Гитлер пришел к власти, демократически, фактически демократии это уже не было. Это уже был просто развал, хаос, в который были какие-то клики, в который был управляемый рейхс-президент.
Но многие говорят о том, что он шел вообще-то не на волне, так сказать, окончательного решения всяких разных вопросов, а что его программа имела очень крепкие, так скажем, социальные основы.
Ну,
что программа была хорошая.
Я бы не сказал, что программа была хорошая. Вы знаете, программа была очень хорошей демагогией, я бы так сказал.
Так я же не говорю, что она реализована была.
Вот в том-то дело, он бы не решил проблемы кризиса. Он пришел тогда, когда кризис закончился. И ему на самом деле, если говорить, называть вещи своими именами, ему просто дали порулить. Дали порулить та самая веймарская элита, фон Папен, окружение Гинденбурга, в том числе его, как говорили, незаписанный в Конституции сын, который управлял на самом деле делами. Они дали порулить, они хотели просто взять у него вытащить массовую базу. Но, как часто бывает в политике, знаете, как говорится, доверяются кому-то, а потом горько плачут. И в этом плане все эти политические деятели Веймарской республики очень... Многие заплакали, а многие просто не пережили 34-й год «Ночь длинных ножей».
А что известно, скажем так, про... Я так понимаю, что будущий генералиссимус был человек достаточно любознательный и наблюдательный. Про его отношения, про его реакцию, скажем так. Как он смотрел на этого нового лидера? Лидера державы соседней, ну, практически соседней.
Ну, вопрос, конечно, интересный, говорят, в таком случае, да, и такой вопрос я бы с удовольствием переадресовал самому генералиссимуму, но его нет сейчас среди нас, да, поэтому давайте попробуем реконструировать. Ну, что можно сказать о Сталине, сталинское отношение к Германии, да, такая домашняя заготовка. Я вспомнил, например, то, что единственное место, где он был достаточно долгое время за границей, это немецкая Австрия, это Вена. Где он писал при помощи Бухарина свою знаменитую книгу по национальному вопросу, да, гулял в парке Шёнбрунн, мог встретиться с престарелым императором, который просто-напросто тоже гулял по дорожкам этого парка. И я думаю, что вот в понимании Запада это прежде всего была вот эта благополучная Вена, благополучная Европа, на самом деле благополучная Германия. И какой-то элемент уважения к вот такому германскому порядку, знаменитому германскому орнунгу у Сталина, конечно, осталось. Я вспоминаю еще один сюжет, вот он пришел так уже экспромтом на память. Заседание Политбюро, в Москве будут строить метро. Обсуждается вопрос, кого приглашать, нужные технологии. Да, есть лондонская подземка, есть французское знаменитое метро, но есть скромное берлинское, но достаточно хорошее, хорошо развитое метро. Да. И вот я не помню эту дискуссию в деталях, помню реплика Сталина: немцев хватит. Он уверен в том, что немцы, они сами знают, что хорошо, они всегда на высоте технологий, и они предложат какие-то практические решения. Так что еще до прихода Гитлера к власти Сталин, конечно, смотрел на Германию как не на одну из просто таких стран европейских, а как на потенциального партнера. И когда приходит к власти Гитлер, я бы так сказал, что идея партнерства с Германией, есть режимы, есть лидеры, но есть страны, у которых есть какие-то геополитические интересы, да, эта идея не умирает, идея стратегического партнерства. Прежде всего, в экономической сфере.
Реализация этого партнерства.
В 33-м году и последующие годы, на самом деле, идеология гробит эти начинания, и это неизбежно, знаменитый Лейпцигский процесс, бешеная травля коммунистов, и не только коммунистов немецких, но и коммунистов по всему миру в идеологии Третьего Рейха, Нюрнбергские съезды НСДАП, в которых тоже достается Третьему Интернационалу. Если мы помним пакт, который возникает между Италией, Японией и Германией, тоже называется антикоминтерновский пакт. Как бы все заострено против Москвы, против Сталина. На это нельзя было не реагировать.
Как мы реагировали?
Мы реагировали охлаждением экономических отношений.
А скажите, пожалуйста, я чуть забегаю вперед, а что за история была с тем, что якобы Гитлер предлагал, точнее, с немецкими коммунистами? которых отправили ему обратно, можно сказать, в пасть льву?
Ну, это, наверное, третье по значению или по частоте упоминания истории после пакта военного сотрудничества.
На самом деле, то есть вас опять тошнит?
А нет, не совсем тошнит, но сказать об этом, конечно, нужно, потому что на самом деле она имеет отношение, я думаю, к стержневой проблеме нашей передачи, все-таки к сталинским репрессиям, к жесткому политическому режиму, к преступлениям, которые были с этим связаны. На самом деле, как историк, я могу сказать, что специальной выдачи немецких коммунистов Гитлеру в качестве подарка не было. Как бы это, вот, так сказать, ни звучало антисенсационно. На самом деле речь шла об урегулировании практики передачи германских граждан. И, как правило, это касалось тех жен немецких коммунистов, которые не успели перейти в советское гражданство. Если они успели перейти в советское гражданство, поверьте мне, они спокойненько оставались сидеть в своем карлаге. Тот, кто уехал, там не было специального такого политического отбора.
То есть, подождите, третьей опции не было? То есть, либо в карлаге, либо обратно, а как бы, так сказать, быть знаменем, символом того, что советская система гораздо лучше, никто не...
Ну, на самом деле, конечно, не сидели все. Не сидели все немцы.
Но вы же сказали сейчас. Если они не успевали, то они оставались сидеть в своем карлаге.
Если они не успели принять советское гражданство и стали жертвой репрессий. Потому что это очень важный момент. Советским гражданам или людям вне подданства доставалось гораздо больше и гораздо жестче. В этом плане и до 1939 года, и после 1939 года вот этот немецкий паспорт, он все-таки германских граждан защищал. И это существенный момент, который как раз нас вводит на проблему, например, роли немецкого посольства в 30-е годы, да, вот как раз момент, когда приезжает Риббентроп, многие вещи происходят в стенах немецкого посольства.
То есть, с вашей точки зрения, я еще раз хочу подчеркнуть это, что вы не считаете акт передачи, так сказать, людей, связанных с немецкой компартией, неким жестом?
Жестом в адрес Гитлера нет.
Отработка практики?
Это скорее было вот такой, знаете, жест доброй воли по отношению ко всем гражданам немецкой национальности. Что мог сделать Сталин, если бы он дал такой приказ или даже просто намекнул? Речь бы шла только о том, что немецкий коммунистов, которые в этот список попадали, их просто не стали бы выдавать, просто потому что прекрасно знали, что их Германия ждет. Но Сталин на это не пошел.
Ну, а вот скажите, пожалуйста, люди, которые вообще попадали в Россию из уже гитлеровской Германии, они же, как я понимаю, не просто выбирали себе климат, который им больше понравился, правильно? То есть все так или иначе имели проблемы с режимом?
Конечно, проблемы имели с режимом. Интересно, что как раз в начале 1933 года, вот об этом знают меньше, есть какие-то настоящие стереотипы, да, а вот, например, то, что очень многие немцы из специалистов, из инженеров, из рабочих, сразу просто в массовом порядке стали требовать забрасывать советские инстанции, Коминтерн, Компартию, представительство Компартии в Москве, письма «Мы хотим домой». Вот, наконец-таки, в Германии случилось нечто национальное. То есть, это было массовое движение, они просто-напросто собрались в Ленинградском порту, хотели, требовали выезда поскорее. Тот, кто ехал, конечно, ехал в одиночку, и ехал совсем не за сибирскими морозами, которые кто-то мог любить, а кто-то нет. Конечно, считали, что Советский Союз — это максимально надежное убежище.
Александр Юрьевич, а скажите, пожалуйста, вот период самых таких нежных и теплых отношений вокруг пакта, когда, как я понимаю, слово «фашисты» так не очень упоминалось, да?
На самом деле оно присутствовало в нашей прессе, но просто потерял вот этот ругательный оттенок.
Наступает война. И я бы хотела сейчас поговорить, несколько слов вас попросить сказать о тех людях, которые, так скажем, немцы по Волжье, там люди этнически связанные с Германией, но которые так или иначе были в юрисдикции Советского Союза. Их судьба была достаточно печальной, насколько я понимаю.
Достаточно печально. Правилом было все-таки репрессии, депортация или спецпоселение, потом трудовая армия. Исключением был, конечно, призыв на фронт в действующую армию. Действующая армия так просто не прощалась со своими солдатами и офицерами. Здесь у людей был шанс, и многие из немецких детей эмигрантов, и самих эмигрантов, кто все-таки вот чудом остался в армии, они работали в спецпропаганде, да, то есть вещали на немецком языке, через радио, через громкоговорители. Но это уникальные судьбы, мы можем пересчитать, ну, конечно, не по пальцам, но их несколько, да. Правилом было, конечно, трудовая армия, и здесь уже вот эта этническая составляющая, да. Если ты немец, то ты, значит, в общем-то, не должен идти на фронт, даже если ты советский гражданин. Тебе предстоит
Еще такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот очень часто, когда слышишь, там, читаешь материалы, связанные с любимым вашим пактом, с пактом Молотова-Риббентропа, создается впечатление, что нас, Советский Союз, как бы это сказать в кавычках, надурили. Кто кого больше дурил в процессе подготовки и подписания этого пакта?
Ну, дурил, я не знаю.
Можно было говорить?
Подходящее здесь слово, да. У каждого были свои расчеты. И вот как казалось тогда, каждый из тех, кто рассчитывал, он выиграл по максимальной ставке. Угу. Это казалось Гитлеру, который выиграл так называемый темп, если пользоваться шахматным языком. Да, время было на его стороне. Ему нужно было это. Он был готов отдать все, что угодно. Ему нужен был нейтралитет Советского Союза, да, потому что он помнил еще слова Бисмарка о том, что война на два фронта – это катастрофа для Германии. Ну и, конечно, Сталин – это не просто, вот, знаете, такой как бы шаг навстречу Германии. Боже, сохрани. Впервые после поражения на Западном фронте, после, кстати, в котором активно участвовал Сталин, да, он был одним в военном совете Юго-Западного фронта, он помнит и Советско-Польскую войну, впервые началось движение западной границы Советского Союза на Запад. Для него это был принципиальный выигрыш, не просто выигрыш такого пространства, да, это было начало движения.
Александр Юрьевич, вопрос вам связанный с темой, которую вы очень любите. Объясните, пожалуйста, роль Коминтерна в приходе Гитлера к власти.
Да, действительно, спасибо. Наверное, кто-то помнит, что я здесь уже выступал по истории Коминтерна. Сложно говорить, понимаете, о каких-то однозначных или однофакторных вещах. Конечно, если бы Коминтерн повел себя по-другому, Гитлеру было бы гораздо труднее прийти к власти. Uh-huh. Но точно так же, как я говорил, что революция родилась не на пустом месте, а стала итогом войны, точно так же приход Гитлера к власти не мог быть результатом за или против Коминтерна. Это был результат действительно страшной депрессии, коллапса демократии и, в общем-то, прежде всего, вот этих социально-экономических проблем. Если бы Коминтерн знал, если бы коминтернцы знали, во что это обернется, конечно, простой альтернативой было бы сотрудничество всех антифашистских сил, в том числе и сотрудничество социал-демократии. Но именно в 1932 году коммунисты, коминтернцы говорят о том, что мы готовы с фашистами работать, сотрудничать на местах, но вот с социал-демократами, их называют социал-фашистами, как бы сразу в одну корзину, да, мы никогда не будем работать, никогда не будем сотрудничать. Так что ошибки, безусловно, были, и эти ошибки подтолкнули Гитлера к власти.
Александр Юрьевич, начинается Вторая мировая, затем и Великая Отечественная война, уже ни о какой дружбе между Россией и Германией речи быть не может. Потом наступает перелом в войне, и потом, как я понимаю, Сталин начинает мыслить и обдумывать идею послевоенного передела карты Европы, в том числе и Германии. Вот мы с вами сейчас прервемся, у нас сейчас с вами будет перерыв, а уже вторую часть нашей программы будем говорить о послевоенной Германии и, скажем там, что планировали, что получилось и, возможно, роль Сталина во всей, так скажем, истории Германии, в том числе уже и после его смерти. Я напомню, доктор исторических наук, сотрудник исторического факультета Московского государственного университета Александр Юрьевич Ветлин в программе «Именем Сталина». Мы продолжим через пару минут.
Выхода нет. «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Мы продолжаем разговор с Александром Ватлиным о российско-германских взаимоотношениях. И я не могу вам не задать этот вопрос, хотя я им обещала совершенно иную историю. Так Ленин был германским шпионом или нет?
Ну, я ожидал этот вопрос, потому что без этого вопроса, наверное, не проходит ни один прямой, непрямой, косвенный и прочий эфир. Конечно, Ленин не был германским шпионом, но это так же очевидно, как очевидно то, что германский генеральный штаб помог Ленину и его соратникам проехать через Германию и приехать в Россию. Расчет, опять же, тактический, стратегический расчет, как это было в 1939 году в нашем с вами любимом пакте, да? Стратегический расчет провалился, тактический расчет удался.
Ну, а вот хорошо. Вот знаменитая эта резолюция, опубликованная в том числе и на сайте «Эхо Москвы», по поводу того, не послать ли нам этот источник. Так знал про начало войны или не знал? Вот очередное пришло сообщение, что в 1941 году российские дипломаты все знали даже дату. российских дипломатов в Германии, имеется в виду.
Ну, скажем так, Сталин знал, что есть такое мнение, да. Понимаете, если бы все говорили одно и то же, никто не говорил ничего противоположного, Сталин был бы, ну, пока как минимум, был бы заподозрил, что здесь все-таки что-то ненормальное. Любой политический деятель, государственный лидер получает огромное количество информации. И Сталин получал информацию и туда, и обратно. И вот как раз та самая резолюция, которую вы упомянули, которая тоже попала в фоксимильном воспроизведении во многие сборники, но свидетельствует о том, что он не был вот таким серьезным аналитиком, у него было какое-то определенное мнение, сформировавшееся заранее.
Интуитивное какое-то.
И это интуитивное мнение, как только оно доходило до его окружения, это окружение начинало активно подстраиваться.
Ну хорошо, теперь переходим к планированию и реализации, так скажем, послевоенных. Рассчитывал ли Сталин, так скажем, в каких океанах рассчитывал мыть свои сапоги? Я что-то про Португалию слышала.
Ну, не знаю, как он думал о Португалии, или что он думал о Португалии, о своих сапогах. Там они не очень были, они такие были замшевые, да, мыть их было не очень удобно, тем более в морской, в океанской воде. А вот про Германию думал очень много. Ага. И думал он еще, начиная с осени 41-го года, когда он к нему
когда еще немец пёр.
Министр иностранных дел Иден, да, и одно из первых требований было как раз все-таки утвердить те изменения, которые произошли в Восточной Европе, в Центральной Европе после подписания пакта. То есть стратегическое мышление, да, стремление зафиксировать на много-много лет вперед, вот умение просчитать эти шаги, да, потому что рано или поздно Запад бы вспомнил историю с пактом. Да, и попытки, например, вспомнить эту историю в Нюрнберге были. Они были успешно пресечены, так сказать, советскими представителями на Нюрнбергском трибунале. Просто-напросто упоминание о пактах, это постоянно пытался сделать Риббентроп, который был на скамье подсудимых, да, оно не принималось во внимание вот этой защиты антигитлеровской коалиции.
А скажите, пожалуйста, вот опять же одно из распространенных мнений, что прочие участники антигитлеровской коалиции в известной степени закрывали глаза на многие спорные и скользкие моменты в связи с тем, что именно Советский Союз положил столько жизней в процессе победы над нацизмом. Так? С вашей точки зрения?
Знаете,
или там много всяких причин?
Вот скорее много. Почему? Потому что на очень многие вещи приходилось нам закрывать глаза. Это была нормальная практика союзнических отношений, когда приходилось идти на компромиссы. На компромиссы нам что-то не нравилось нашим союзникам. И в этом плане вот период 41-45 годов, даже, может быть, 46-го отчасти, потому что продолжался и Нюрнбергский трибунал, было сотрудничество на Дальнем Востоке. Это очень интересный период, когда хотим мы того или не хотим, Сталин показал себя трезвым государственным деятелем.
А вот раздел Германии так, а не иначе, там вдоль, а не поперек, это чьи, так скажем, инициативы?
Сталин не был таким ярым сторонником раздела Германии.
Он хотел всю?
Он хотел не всю, он хотел, конечно, Германию, которая в идеале, конечно, всю. Он хотел не хотел всю Германию, он хотел социалистические штаты Европы. Речь шла о мировом масштабе, если вспомнить знаменитый фильм «Чапаев». И в этом плане как раз, конечно, вся Германия, но советская Германия, а об этом речь шла еще в 23-м году и позже, вот этот лозунг «Советская Германия», он постоянно присутствовал. Так вот, в тот момент, когда не получилось все, не получилась программа «Максимум», программа «Минимум» было бы иметь хотя бы какую-то Германию. И в этом плане, здесь это является общепризнанным фактом в исторической науке, все-таки Запад выступал за создание сепаратного государства. Это устраивало Сталина, потому что в ответ на это западно-германское сепаратное государство можно было объявить свое маленькое восточно-германское государство, которым стала Германская Демократическая Республика.
Скажите, пожалуйста, вот если абстрагироваться от амбиций, с точки зрения, знаете как, после того, как война закончилась, идет Нюрнбергский процесс, который однозначно осуждает идеологию этого государства. Там ведь получается один очень странный момент, что нужно строить новое государство. Одно или два, в данной ситуации вопрос второй. Но люди, ведь нет других людей, все люди так или иначе, их судьбы, их семьи, их быт был связан так или иначе с нацистским режимом, правильно?
Безусловно, да.
Как вот это вот все происходило?
Ну, был кадровый резервуар. Этот кадровый резервуар был, конечно, эмигранты. И эти эмигранты приехали не только из Советского Союза. Огромная эмиграция была и в Латинской Америке, и в США, и в нейтральные страны.
Откуда они из Советского Союза приехали? Те, кто из Карлага достали, что ли?
Ну, на самом деле, доставали из Карлага. Вот знаменитого Вольфганга Леонардо просто-напросто вытащили из Средней Азии, направили в школу Коминтерна, обучили. И он приехал одним из первых трех групп германских коммунистов, которые сразу получали от наших военных комендантов определенные гражданские посты и начинали строить новую антифашистскую жизнь. Это одна группа, и вторая группа, которые, кстати, занимались и в Советском Союзе, и в других странах, готовили кадры из военнопленных. Это тоже большая, как бы, большой кадровый потенциал, который потом скажется, который потом сыграет свою роль уже в формировании двух различных систем Германии.
С вашей точки зрения, сколь полной реально была денацификация?
В какой-то степени она была даже слишком полной, потому что под понятие денацификации попадали социально-экономические преобразования, ну, например, устранение помещичьих землевладений, изъятие собственности у владельцев, которые так или иначе себя запятнали сотрудничеством с режимом. Да? Как, я вас спрошу, как можно было не сотрудничать с режимом, который был тотальный,
ну,
который существовал в Германии 12 лет, который вел войну, где любая гайка использовалась для военной промышленности. Поэтому проблем с денацификацией не было, по крайней мере, в первые послевоенные годы. Другой вопрос, что эта денацификация очень быстро становится различная, она имеет различный вектор на Западе и на Востоке страны.
Подробнее.
Вот на Востоке страны это прежде всего социально-экономические перемены, да? Это устранение старой элиты, причем элиты в трех ипостасях: экономической, военной, политической элиты. То есть, если можно говорить, использовать, скажем так, военную терминологию, это огонь по площадям. Расчищается место для формирования новой элиты, да? Я вспоминаю, по-моему, полугодовые курсы подготовки народных судей. Вы можете себе представить, да? За полгода готовят судью, который в перспективе тех же самых старых судей имперского суда и будет приговаривать к определенным срокам заключения. То есть вот действительно начинается на пустом месте.
А в другой Германии как эти вопросы?
В другой Германии идет очень сложный процесс, я бы сказал, перехода от радикальных мер, от первых мощных судебных процессов против лидеров в Нюрнберге, против врачей, которые были в концлагерях, против бонз. Все это спускается на нижний уровень. И это, безусловно, тоже вещь, которую можно предъявить в упрек американцам. То есть вначале начнем с простых случаев. Начнем судить маленьких вот этих квартальных и прочее, и прочее. Потом придут большие, так сказать, случаи, с которыми нужно разбираться. Иногда часто вы начинаете смотреть какие-то маленькие тетрадки, маленькие книжки, вставляя толстые книжки на потом. То же самое происходит в Германии. Потом начинается холодная война, и вот эти большие, больших акул их просто забывают.
Ну, опять же, вы не ответили на мой вопрос. Откуда берут людей, которые будут, я не знаю, охранять, управлять в советской зоне? Я более-менее поняла. А как эти вопросы решают, например, вне советской зоны? Откуда они берутся?
Есть иммиграция, и здесь гораздо больший подход все-таки к преемственности элит. Здесь в 46-м, 47-м, 48-м году все-таки все больше и больше обращаются к веймарской элите, которая, как я уже говорил, показала себя не лучшим образом в 32-33 году. Самый, наверное, яркий пример – это Конрад Аденауэр. Который... Его вытащили просто ниоткуда. Его поставили на место бургомистра англичане, потом американцам он не понравился или наоборот. В общем, его просто перекидывали, как горячую картофель, из рук в руки, пока он понял, что, не имея за собой партии, он ничего не получится. И только в 47-48 году он приобретает некий политический вес. И потом уже входит в историю как первый канцлер Западной Германии.
А с какого момента... Ну, то есть Советский Союз жил трудно и до войны. Во время войны понятно, после войны тоже понятно. Создается советская, так сказать, создается ГДР, который, в общем, как я понимаю, ничего ниоткуда взяться не может, правда? Потому что побежденная страна – раз, система – два, элиты, о которых вы говорили, три. Когда начинаются первые проблемы? Или они, собственно, не заканчивались?
Ну, проблемы не бывают страны без проблем. И в этом плане Германия и ГДР особо чем-то не отличалась. Например, в 1946-1947 году главные проблемы были у Западной Германии. А заключались они в том, что у них был РУР, у них был уголь, у них была сталь, которые никому были не нужны. Они были просто-напросто, их сравняли с землей, союзники. И поэтому все стояло. Более сельскохозяйственная восточная Германия, тогда она была еще центральной Германией, то есть территория будущей ГДР, она себя более или менее обеспечила продуктами.
А Советский Союз помогал как-то экономически?
Я бы не сказал, что это были поставки большого объема. в чем действительно приходилось немцам, с чем им приходилось считаться и во что вкладываться, им приходилось, конечно, нести на себе расходы на оккупационные, на военские части, на оккупационные власти, которые находились, которыми управляли.
А много народу там было примерно?
Ну, я знаю поздние цифры. Поздние цифры — это порядка полумиллиона человек, то есть наших сограждан, да, советских людей, которые находились вместе с семьями, которые находились на территории ГДР.
А известно огромная вам что-нибудь? Это считалось там, я не знаю, передовым краем фронта, синекурой. Понятен, да, смысл вопроса?
Ну да, я уже чувствую себя вот таким, как бы, знаете, мамонтом, зубром и человеком, который
общался. Ну вы историк.
Я не просто историк, я в какой-то плане начинаю чувствовать себя свидетелем эпохи, потому что коллеги, которые побывали в Германии, служили в Германии, да, самые разные представления. Много зависело все-таки от того, как человек сам себя чувствовал. Кто-то действительно приехал, ну, грубо говоря, прибарахлиться, да, и это касалось и специалистов, в какой-то степени это касалось и офицеров советской армии. Но были и люди, которые очень серьезно воспринимали вот это противостояние, они чувствовали себя, что находятся на переднем краю обороны. Поэтому, если я не ошибаюсь, как раз те дивизии, те воинские части, которые стояли на территории ГДР, это были части самой высокой боевой готовности.
Александр Юрьевич, а скажите, пожалуйста, а вот руководство молодой Германской Демократической Республики, это была группа людей, так чего изволите, в Советском Союзе по первому вопросу?
Так казалось вначале. Сейчас все больше и больше открываются архивы бывших ГДР. Становится очевидно, что определенная автономия все-таки они обладали. И вот один конкретный пример связан как раз с тем, что для советского руководства, конечно, выгоднее было бы сохранять эту германскую карту, германский козырь в своих руках открытым, да, то есть не показывать его. С точки зрения руководства ГДР надо было поскорее заканчивать всю эту историю с формированием нового государства. Надо было заявить о том, что это суверенность. Государство, и никакого пути назад нет. Знаменитая ситуация, связанная как раз, мы возвращаемся к Сталину, к его смерти, когда не успевает Сталин умереть, вернее, он успевает умереть, и сразу начинается сложная дискуссия. Что делать с ГДР?
И какие есть...
И главное, вот это действительно сенсационные находки в архивах о том, что, прежде всего, Берия выступает с точки зрения, давайте ГДР использовать в качестве предмета торга с Западом. В самом большом смысле. Так сказать, откажемся от социализма, да. И, ну, он просто понимал, что ГДР стоит очень дорого. И с точки зрения содержания там наших частей, и с точки зрения создания определенного уровня жизни. У ГДР были внутренние проблемы, которые как раз привели к восстанию июня 1953 года. И в какой-то мере это был действительно такой здравый смысл, который не возобладал.
Александр Юрьевич, возможно, мой вопрос не имеет права на существование, но я его задам. А вот это июньское восстание, в какой степени это было, так скажем, холодное лето 1953-го?
Это было напрямую связано со смертью Сталина. И, пожалуй, именно в ГДР, гораздо позже это будет в Польше, в Венгрии, в других странах Восточной Европы, именно в ГДР вот это ослабление власти.
Кто против кого восстал?
Ослабление вот этих обручей, которые сдерживали систему, да? И немцы его сразу почувствовали. Именно потому, что за стеной совсем недалеко, стена еще тогда была не бетонная, она была формальной, находилась совершенно другая страна. Часто официальное название этих событий, это вот это официальное название, которое дали руководители ГДР, этот фашистский путч, да? Он не был ни фашистским, он не был путчем. На самом деле это было широкое выступление, прежде всего, рабочих масс, прежде всего, с экономическими требованиями, которое очень быстро переросло в некую такую форму политической забастовки. Вот сейчас я только что слышал, будет у вас передача про Новочеркасск. Я сам человек, который вырос в Новочеркасске, должен сказать, что это очень похоже на события 1962 года в Новочеркасске. События 1953 года в ГДР в какой-то степени показали у событий общая логика.
Тогда проведите эту аналогию дальше. Подавление?
Это подавление, действительно, но это совершенно другое подавление. Я помню, в 90-е годы меня очень многие немецкие коллеги просили найти список тех 40 советских солдат, которые отказались стрелять в демонстрантов и были на месте расстреляны. Я такого списка не нашел, хотя, честно скажу, искал. Я почти уверен, что советские солдаты, получив такой приказ, бы его выполнили. И очень важно, что такого приказа не было. Уже постфактум многие вспоминали о том, что якобы Берия бушевал в Москве, требовал стрелять на поражение. Я не думаю, что Советский Союз на это пошел бы.
А на что пошел бы?
Достаточно было показать, что на улицах Берлина показались советские танки. Это было сделано после объявления чрезвычайного военного положения. И для дисциплинированных немцев, которые любят вот этот самый орденунг, этого хватило. Угу. Все люди разошлись на свои места, и 18-й уже начинается рабочая неделя.
А можно ли говорить о том, что... Ведь когда говорят о попытках блока как-то... отреагировать на диктат. Вспоминают события 56-го года в Венгрии, вспоминают 68-й год в Чехословакии, много чего вспоминают. Германское восстание вспоминают как-то меньше всего. Можно ли говорить, что это была самая первая ласточка и не последняя? Или есть какие-то особые приметы именно у июньского восстания в Германии?
Ну, используя слова Ленина, не был поставлен вопрос о власти.
Угу.
Это было действительно локальное выступление, не только в Берлине, в разных городах. Выступления, которые, в общем-то, не перешли в сферу политических столб. И венгры, и поляки, они пошли потом гораздо дальше. И чехи, конечно.
А единого руководства не было у
восстания? Не было. Как бы потом нам ни говорили, жителям ГДР о том, что это было инспирировано Западом. Западом это инспирировано было в только степени, что радиостанции, находившиеся в Западном Берлине, очень живо комментировали, фактически в какой-то степени управляли массами, говорили, куда идти и так далее и тому подобное. Когда была перекрыта граница между Западным и Восточным Берлином, это воздействие стало совершенно минимальным.
Вот вам вопрос. Почему Берлин разделили на 4 зоны влияния? Ведь Берлин брала только советская армия. Власть над ним должна была перейти только к СССР, пишет Сармат.
Довольно давно это было. Я имею в виду довольно давно с точки зрения победы до... Угу. Мая 45-го года решение было принято, и речь, конечно, не шла, и никто себе представить не мог, что Западный Берлин будет особым государственным образованием, которое будет существовать 40 лет. На самом деле это почти нормальная практика, знаете, такого как бы жеста взаимного доверия между союзниками, да, вот мы совместно управляем той или иной территорией, и поэтому мы как бы продолжаем дружить.
Александр Юрьевич, а несколько слов, например, ну, об Австрии?
Вот как раз в Австрии было то же самое, на самом деле. Там было еще интереснее. Вену разделили, страну на зоны, да?
Uh-huh.
Разделили Вену на зоны, на 4 зоны. И более того, чего не было в Берлине, что было в Вене, если кто там был, наверное, вспомнит, знаменитые бульвары, и внутри их старый город. Uh-huh. Вот этот старый город охраняли, обслуживали, контролировали как раз так называемые четверки в джипах. То есть это была совместная территория. И кое-кто говорит даже, что благодаря этому Австрия сохранила свою государственную независимость.
Ага. Вот вам вопрос от Александра из Санкт-Петербурга. Доктрина Аденауэра победила? Германия единая, СССР распался, его западные части интегрируются в Европу.
Ну, трудно искать победителей и побежденных в чистом виде. Что говорил Аденауэр? Аденауэр говорил, что я буду говорить с Советской Россией тогда, когда я буду сильнее ее. Mm-hmm. Никогда он не стал сильнее ее. И тем не менее, в 1955 году он приехал в Москву в сентябре. Он выслушал довольно жесткие комментарии к своим действиям, своим словам от Хрущева, от Булганина.
Угу.
Он на многие компромиссы согласился. В частности, советское посольство открылось в Бонне, хотя для других соцстран это было нонсенсом. Это было невозможно, потому что они признали ГДР. И это не было победой Аденауэра. Хотя многие вещи, о которых он говорил, они воплотились позднее.
Угу. А за какие преступления перед человечеством казнили Риббентропа, дипломата? Это была расправа с ненужным свидетелем, спрашивает Александр.
Ну, свидетелей без Риббентропа хватало, хотя расправились в 44-м году с Шуленбургом, с послом, который также принимал активное участие в переговорах и в подписании пакта. Я думаю, что на совести Риббентропа было много чего. И человек, который входил в высшее руководство Третьего Рейха, он, как утверждал Риббентроп, он утверждал, что он многого не знал и не знал вообще ничего.
Угу.
Конечно, он все знал, и Министерство иностранных дел Германии принимало участие и в изгнании еврейского населения, и вот в этих трансферах золота в швейцарские банки, которые было переплавлено из коронок и так далее и тому подобное. Так что я бы не стал обелять Риббентропа.
Угу. В какой степени СССР после войны влиял на отношения Германии с соседями, спрашивает Борис? Ну, я думаю, что речь идет о ситуации ГДР.
Было две Германии, и если речь идет о ГДР, то, конечно, безусловно, ключ ко всем решениям, принципиальным политическим решениям. Вспоминайте создание СЭФ, вспоминайте создание Варшавского договора. Все это было действительно определялось младшими партнерами со старшим партнером в Москве.
Угу.
В какой-то степени Советский Союз даже определял взаимоотношения Западной Германии с Францией, с Великобританией. И эта проблема возникает, я прошу прощения, что я покидаю немножко сталинскую эпоху в 89-м году, когда получается так, что Коль берет на себя функции режиссера германского единства. Это очень не нравится в Москве, это понятно. Но здесь у Москвы появляется некая поддержка в лице французов и англичан, в лице Маргарет Тэтчер и Миттерана.
А верно ли, что велись переговоры о присоединении СССР к оси Италия, Германия и Япония?
Ну, в ноябре 40-го года Вячеслав Молотов приезжает в Берлин, и идет такая, знаете, масштабная разведка боем. Как раз помыть сапоги в Индийском океане предлагает Гитлер. Он говорит, что нам нечего делить, мы оставляем за собой Восточную Европу с румынской нефтью, с украинской пшеницей фактически, или, по крайней мере, с центральноевропейскими стратегическими плацдармами, а вы, пожалуйста, туда, на Английскую империю, на восток, Индию. Естественно, Молотов предлагает прямо противоположное. Мы продолжаем расширять нашу сферу влияния на Запад. Речь идет о Финляндии, речь идет о Балканах. И они не находят общего языка. Они не находят общего языка. Поэтому шанса присоединения Советского Союза к вот такому однозначному фашистскому блоку я не вижу.
А после войны СССР был в большей степени заинтересован в восстановлении Германии, в установлении Советской Германии или в получении, в обеспечении получения репараций в полном объеме? Интересный вопрос.
Ну, тут как бы одно не противоречит другому, потому что репарации в полном объеме вполне могла бы дать и, скажем так, демократическая, нейтральная Германия, о которой говорили, например, в 90-м году, да, когда она объединилась. Не обязательно быть советской Германией, я с трудом представляю себе, представляете, Германия, начинающая советские преобразования, там, социализм и так далее, да, ну, как и с ней взять репарации? Ее кормить пришлось бы так, грубо говоря, да. А вот как раз вот этот третий путь, путь внеблоковый, нейтральной, миролюбивой Германии, он для Советского Союза на самом деле был очень интересен, и в исторической науке есть такое выражение «сталинская нота 52-го года», марта 52-го года, когда Советский Союз вдруг, это при Сталине, да, предлагает западным державам все-таки решить германский вопрос, не обращая внимания на то, что существует уже ГДР, существует уже ФРГ, давайте начнем с нуля, буквально с Потсдама 45-го года, давайте, так сказать, проведем всеобщие выборы на всей территории Германии, понятно, что коммунистов никаких нет шансов в 52-м году за этим выбором, но это означает, что для Советского Союза это будет, прежде всего, военно-политическим каким-то облегчением и расширением.
И, может быть, еще предметом
безопасности и предметом торговли.
Полторы минуты у вас. Выводы.
Выводы, я бы сказал, все-таки я бы вышел за пределы первой половины 20 века и сказал, что страны наши действительно в 20 веке очень многое потеряли и очень многому научились. И вот это умение учиться у прошлого, оно всегда характеризовало немцев, я надеюсь, оно будет характеризовать и наше общественное мнение. Так или иначе, мы будем помогать друг другу опытом, и я очень надеюсь на то, что трагедии, конечно, не повторятся.
Ну, речь просто достойная, чтобы за вас проголосовали на выборах в Бундестаг. Я
Спасибо.
Благодарю моего гостя. Напомню, что историк Александр Ватлин, говорили мы о взаимоотношениях России и Германии в 20 веке, делая акцент, естественно, на сталинском периоде. И напомню, что цикл передач именем Сталина совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Программа выходит в эфир по субботам после 8 часов вечера по Москве. Времени. И я благодарю всех, кто был с нами. Я, Наталья Болтянская, прощаюсь.
Спасибо.
Выхода нет.